блокаду непідконтрольних територій Донбасу, яка триває. Розмовляємо ми сьогодні про це з журналістом Сергієм Гармашем. А пане Сергію, доброго ранку.
Добрий день.
Пане Сергію, я би хотів поставити перше запитання. Недавно ви написали у себе в соцмережі на Фейсбуці про те, що одне з ваших джерел вам повідомило про те, що база даних переселенців, а це об'ємом 1.5 гігабайти, так, база даних у внутрішній сітці Міністерства соціальної політики України, вона є знищена, так? І знищена нібито кимось, тобто зайшов хтось з Донецької, так званої Донецької Народної Республіки. Можете описати ситуацію і наскільки це може бути вирогідним? От я заходив на сайт Мінсоцполітики, де має бути ця база, так? І там пише про те, що в той час, коли проводяться технічні роботи, ви маєте можливість дізнатися, як написати заявку щодо підключення та надання модулів шифрування. Тобто там, де мала би бути ця база, це Державне підприємство інформаційного обчислювального центру Міністерства соціальної політики України, йдуть роботи. Наскільки вірогідним є та інформація, яку ви написали, і взагалі чим вона є поганою для переселенців, яких є велика кількість?
Ну, как бы я могу сказать, что я 100% доверяю своему источнику, и не просто это вопрос доверия, а вопрос компетентности. То есть этот человек 100% знает. Был взлом, база была уничтожена, она уже восстановлена. Поэтому как бы вопрос не в том, что ее нет, допустим, она есть уже. Вопрос в том, что люди с той стороны, которые оставили вот на месте базы там «Привет из ДНР», они... Во-первых, получили доступ, то есть взломали все-таки систему. Во-вторых, мы не знаем, скачали они, то есть она была украдена или нет, но, вероятно, была украдена все-таки. И в-третьих, плохой момент, что, ну, хотя, может, и хороший, я не знаю, на самом деле, но как бы вот официальные источники, они отвергают, отрицают эту информацию, хотя официальные источники это кто? Ну, руководство того же информационно-вычислительного центра, и понятно, что вряд ли они подтвердят информацию, которая их компрометирует, показывает их некомпетентность. Поэтому здесь трудно, ну, то есть я, например, уверен в своем источнике, но как бы говорить официально я не могу, поэтому вот я, например, не размещал эту новость на своем сайте на острове, а разместил только в Фейсбуке для того, чтобы предупредить тех людей, переселенцев, которых это может касаться. В чем опасность? Ну, во-первых, там есть актуальные адреса этих людей, переселенцев. Соответственно, люди, которые получили доступ к этой базе там, они уже знают, допустим, где живет человек, квартира которого находится там-то, да, эту квартиру уже легче, скажем так, либо ограбить, либо национализировать, что, в принципе, ну, для них одно и то же. Там есть данные по участникам АТО, вот это самое плохое. То есть это те люди, которые получали от Минсоца определенные, ну, предусмотренные законодательством, льготы. И вот сейчас, скажем так, да, эта база данных может быть на той стороне.
І повертаючись, власне, до блокади, от ви тільки що сказали, що одна з небезпек – це то, що, ну, майно, помешкання людей, які були зареєстровані в цій базі, там у невизнаних республіках можуть націоналізувати. Ось вона націоналізація стала там уже таким різновидом бізнесу, я би сказав. І якраз в ракурсі блокади з недавніх повідомлень кажуть… Ну, нова, не знаю, страшилка це, от властиво хочу вас з'ясувати, чи реальна можливість, що ті підприємства, які згортають виробництво в зв'язку з блокадою, оскільки не можуть відгружати свої, відвантажувати свою продукцію для перевезення на територію підконтрольну Україні, що вони опинилися в небезпеці бути націоналізованими так званими ДНР чи так званою ЛНР. Наскільки серйозна така небезпека і наскільки от зможе зважитися керівництво так званих цих республік на такі кроки?
Ну, смотрите, я изучал этот вопрос, и оказывается, еще в июне 2014 года ЛНР заявила о том, что все предприятия будут национализированы, ну, кроме владельцев, которые не поддерживают, вернее, поддерживают ополчение, да. А с тех пор мы знаем, что ни одно предприятие в ЛНР национализировано не было, и здесь два варианта ответа. Либо владельцы их, то есть Тарута там и Ахметов поддерживали ополчение, либо все-таки, ну, национализация – это очень сложный вопрос, в том смысле, что национализировать-то можно, а что делать, откуда брать сырье, куда поставлять, Ну, то есть це, тим більше, непризнані території. Тобто вопрос сложний,
наскільки мені відомо, якісь простіші, ну, скажімо, гірниче виробництво, це дійсно складна штука, і щоб його націоналізувати, це треба на себе взяти відповідальність за його функціонування. Так? Mm-hmm. Навіть якщо його законсервувати, потрібно брати відповідальність за те, щоб відкачувати, наприклад, ґрунтові води. А щоб його зовсім не занепастити, що сталося в кількох, так? Я, наскільки розумію, закритих шахтах. Але є ж простіші випадки, там, заправки, так, супермаркети, це націоналізовують, як розумію, там без сучка, без задорінки, без особливих проблем. Це віджимають.
Да, така практика вже давно там є, в тому ж ЛНР і в ДНР, дійсно, так сказати, націоналізували, хоча на самом деле отжали, ви правильно сказали, кучу заправок. Ну, в принципі, це не сильно впливає на промисловість. Якщо ми говоримо зараз о промисловості, яка є основою економік, так називаємо, цих республік, то от вопрос стоит действительно сейчас стал о том, что они будут национализированы, то есть заводы, шахты Ахметова, ну и ИСД, если мы говорим об Алчевске, да. Есть ли такая вероятность? То есть я думаю, что вероятность есть реально, потому что ну, им придется что-то делать с этими заводами, им в любом случае нужно будет решать проблему занятости своего населения, потому что занятость – это зарплаты, это налоги, это как бы социально-экономическая ситуация
в регионе. И попередження вибуху социального бунту.
Да, я говорю, это социальная ситуация. Поэтому им придется на это идти, но на данном этапе я считаю, что пока что это скорее давление на владельцев этих предприятий, которые имеют огромный и политический, и экономический, скажем, ресурс в Украине. Они могут влиять благодаря этому ресурсу на наше руководство, на позицию правительства и президента. Поэтому сейчас идет давление. Если давление не сработает, если, скажем так, блокада будет продолжаться, то, возможно, будет проходить процесс национализации. Но я бы не сказал, что от этого станет легче людям, которые работают на тех предприятиях. Потому что, опять же, единомоментно вопрос решить с поставками сырья с Украины, прежде всего. Всего, да? Со сбытом продукции, куда ее девать, они не смогут. Даже если Россия, есть вариант, что в конце концов Россия потеснится немножко, потеснит свои рынки и даст этим предприятиям возможность работать. Опять же, для чего? Для того, чтобы не, иначе ей придется вливать еще больше суммы. Сейчас она вливает 2 миллиарда в эти республики, так ей придется вливать 10 миллиардов. То есть все-таки блокада делает позитив свой в том, что она удорожание, происходит удорожание для России вот этой донбасской авантюры.
А скажи, чи не знайде выход из этой ситуации сам бизнес, ну той же ЕСД чи СКМ? Ну, там в Ігрі ДТЕК, наприклад. Там же ж працюють розумні люди, яким нормальні зарплати за логістику платять і за пошук таких виходів з кризових ситуацій. Якщо вони знайдуть змогу реекс, ну, тобто реімпорту, так, якось власної продукції під виглядом не їхньої продукції. Тобто організують ланцюжок, наприклад, там, образно кажучи, з так званої ДНР в Росію, з Росії там в Білорусь, а з Білорусі це вже
я
заходить,
понимаю,
як
чому ви говорите.
Білоруський антрацит.
Здесь вопрос сейчас, скажем так, адресности, да, вот где произведена продукция, то, что не признана республика, он стоит на втором месте. На первом месте сейчас стоит все-таки сырье поставляется с Украины. И в Украину сейчас идет основная, ну, отгрузка готовой продукции. Поэтому сразу переориентировать рынки, это гораздо сложнее, чем поставить там, ну, отправить через Южную Осетию, там, которая единственная признала ДНР и ЛНР, отправить там, поставить клеймо российское, отправить куда-то там в страны, где, ну, вообще требуется паспорт происхождения товара. Оказывается, кстати, не во всех странах такой паспорт вообще требуется, поэтому они реально могут торговать с той же Африкой, с Китаем. Но вопрос, я же говорю, это уже будет второе. Сначала, откуда брать сырье, которое идет с Украины? И куда поставлять эту продукцию? То есть это нужно переориентировать. Это на это уйдет время, во-первых. А во-вторых, ну, это реально, как бы, найти такие объемы сбыта, это, ну, будет тяжело все-таки.
От, Сергей, вы, наприклад, також у себе в Фейсбуці пропонуєте вирішення проблеми блокади, щоб від блокади був ефект, так? І щоб, наприклад, з іншої сторони, на стороні Донецької та Луганської областей хоч якось, я би це так назвав, зашевеліть цей проукраїнський момент. Ви кажете, що співпрацювати потрібно з тими підприємствами і робити їм поставки сировини. Там, де, наприклад, люди на цих підприємствах у відкриту заявлять, що вони ну є живуть на території України, вони виявляються є українськими громадянами, і от лише з ними співпрацювати і не блокувати, наприклад, так ці всі поставки, наприклад, цей обмін так продукцією. Розкажіть трохи більше і. Чи реально взагалі отака ваша візія? Тобто ви говорите, ну що всіх там не розстріляють, та 150 тисяч робітників там, здається, працює. Але може бути наскільки люди не є там застрашеними, і взагалі реальна ця ситуація, тому що ну ті, хто перші можуть виступити, теоретично, якщо вони є, так то звичайно, що вони понесуть якісь покарання.
Я хочу обратити увагу, що я пропоную, ви говорите люди, а я говорю не о людях, я говорю о трудових колективах.
Ну, але трудові колективи не складаються з людей.
Да, ну, это разные вещи. То есть, если один человек выйдет там на площадь с украинским флагом, его, естественно, убьют или посадят там в подвал. Если собирается официальное собрание там трудового коллектива шахты или вот Толчевского медкомбината и говорит, что мы действительно сегодня мы получаем зарплаты с Украины. Мы отгружаем продукцию в Украину, мы получаем сырье с Украины. Мы, если там здесь, опять же, говорят наши чиновники, да, министры там и владельцы этого комбината, что там работают патриоты Украины. Пусть они это покажут. Пусть они поднимут над заводом украинский флаг, в конце концов. И тогда кого расстреливать? Заводскую трубу, на которой флаг будет висеть? Или ну, менеджмент?
Окей, але ви розумієте, що ситуація не є такою простою, тому що ну, коли я був на території Донецьку, то, вибачте мені, там свиснути неможливо було б з слова Ріната Ахметова, так? Якщо він не дасть таку вказівку, наскільки реально. Тобто, ну, я собі десь уявляю, що ситуація зараз також є більш-менш такою.
Правильно сказали, без воли Рената Ахметова. Сегодня, да. Если у него будет такая воля сохранить свое предприятие, и без демагогии о том, что оно украинское, поскольку оно зарегистрировано в Украине, а реально сделать его украинским, то он может это организовать. У них там есть и охраны, как бы есть целые подразделения боевые, которые были всегда и на этих предприятиях. То есть, если люди хотят сохранить свои рабочие места, им достаточно всего лишь проявить свою гражданскую позицию. По крайней мере, тогда мы поймем, ради чего мы отправляем туда, скажем так, наши деньги. Причем, давайте же говорить так, если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Значит, эти заказы не получили предприятия и работающие на них здесь, на свободной территории, если эти заказы ушли туда, на оккупированную территорию. Поэтому я считаю, что это вполне возможно. И здесь главное действительно политическая воля руководителей предприятий и менеджмента тоже.
Але керівництво цих невизнаних республік теж керується своїм розумінням політичної волі, а скоріше, ніж економічними якимись розрахунками. Тому чи не дочекається вони просто ще одного вольового кроку, там присилки якогось батальйона «Спарта» чи «Сомалі», для того, щоб навести порядок і прочистити мізки і менеджменту, і трудовому колективу?
Ну, я не вірю в це, тому що ми прекрасно розуміємо інформаційну огласку, скажімо, політичну, оскільки тут же люди, як би, вони ж даже Европа признает, что это украинская территория, да, и Россия признает, что это украинская территория. Почему люди на украинской территории не могут поднять украинский флаг? То есть здесь вопрос организации. ДНР и ЛНР – это всего лишь организации. Это не государство. И в том числе и по российским меркам. Это всего лишь организации, осуществляющие власть, вот как в последнем указе Путина было, они осуществляют определенные полномочия украинского государства, которые они сами захватили на этой территории. Соответственно, сами лидеры ДНР и ЛНР, если они предпримут какие-то действительно серьезные массовые репрессии, ну, я думаю, для них это плохо закончится со всех сторон, в том числе и с российской.
Хочу задати ще питання по от звітам штабу блокади. Один з останніх, значить, вони рапортували, що затримано загалом 70 тисяч вагонів. Ну, я не знаю, як вони там рахували, але 70 тисяч вагонів вони не пустили на українську територію. І звідси висновок про те, що тепер Росія буде більше витрачати на виплати бойовикам та їх сім'ям. Тобто, що ці гроші, які не отримані внаслідок відсутності оцього вантажного сполучення, цей прибуток не піде на фінансування, і от тепер у російського там, Мінфіну чи у казни головний біль, треба ж чимось платити бойовикам. Це чиста пропаганда, чи за цим дійсно щось, на ваш погляд, стоїть реальне. Такий ефект блокада дає?
Ну, смотрите, вот вы сказали, что лидеры боевиков будут руководствоваться не экономическими, политическими, скажем, мотивами, а я считаю, что все действительно конфликты, ну, я был в начале самого конфликта в Донецке, я знаю, что конфликт начинался как экономический, это была борьба между Ахметовым и Януковичем, ну, Янукович представлял Россию, я абсолютно ответственно это говорю, то есть шла борьба за деньги, то же самое сейчас. Естественно, что этим боевикам кто-то платит. Естественно, что им платят не и ДНР, ЛНР. И вот была недавно последняя онлайн-конференция Ходаковского, это бывший лидер батальона, ну, нынешний тоже лидер батальона «Восток», просто сейчас уже батальона как такого нет. Он об этом говорил, что у республики нет денег на содержание там, и соцсферы, и даже таких вооруженных сил серьезных, которые, ну, без России мы не сможем их содержать. Поэтому, естественно, это оплачивает Россия. Естественно, что если раньше туда часть денег шла с Украины, это было финансирование. Я скажу, даже вот, может быть, впервые сегодня скажу в СМИ, да, механизмы, как платили, ну, всегда говорят налоги, но это не налоги, это дань называется. Как платят дань наши предприятия, работающие там, зарегистрированные в Украине. Они их платят, естественно, не прямым налогообложением. Они их платят через, ну, пока что я знаю, только два механизма, вот мне люди сообщают просто, да, первое, это повышенная оплата за энергоносители, ну, как правило, электроэнергия. То есть, если цементный завод в Виннице платит за киловатт электроэнергии гривну 80, то там 2,36, и цементный завод Донецкий платит. Повышенные энергоносители, хотя там же производится как бы электроэнергия. Вот скрытое налогообложение. Второе, это ЖД-тарифы. То есть перевести вот этот вагон через мизерную территорию ДНР стоит больше, чем через всю Украину перевести. Вот платятся предприятиями повышенные тарифы такие, и это скрытое налогообложение. Если сейчас не будут эти вагоны ездить, то не будет этой оплаты. Будет налогообложения, не будет финансов, которые сегодня Украина вливает в эти республики, поддерживая их экономику.
Ну, властиво економіку, але не збройні, я маю увазі, формування. Ті висять на балансі у Росії все ж таки.
Я думаю, що там долевое участие в любом случае. Росія ведь сокращает последний вот год точно. Она сокращала очень серьезно свои финансовые влияния. У нее у самой экономическая ситуация действительно сложная, да? И она видит, что, в принципе, эти вливания, ну, очень часто разворовываются на той территории. Поэтому она сокращает, но она заинтересована все-таки в, скажем так, в существовании там вот этих вооруженных сил, так называемых. И там идет долевое участие в финансировании. Она постепенно заставляет ДНР, ЛНР работать, скажем так, на себя, ну и как-то вкладывать свои финансы, свои ресурсы в свое существование.
А вот как на загал вы бачите блокаду? Вы ее оцениваете позитивно или негативно? Потому что, ну, много комментаторов, которые также были в нашей студии, зауважили про то, что это є дуже великим политическим пиаром, зокрема партии «Самопомощь», фракции «Самопомощь». Так и вот позавчерашняя, здається, їхня поїздка всієї фракції, там допомагати блокувальникам, тому що з їхньої сторони там були тільки нардеп Семен Семенченко та Тарас Пастух, так, а зараз там вже і лідер фракції Олег Березюк приїхав, от підконтрольні їм канали, там 24-й канал, він постять фотографії, як там все гарно, як вони працюють, побільше би таких депутатів, я дивлюся в соцмережі. На вашу думку, це потрібно було робити чи ні, чи це просто, ну, політичний хід цієї партії, фракції, лише через те, що їхній лідер Андрій Іванович Садовий, він має, ну, проблеми зі сміттям, зокрема, у Львові, і просто, щоб якби відвернути цю увагу і показати, що ні, от «Самопоміч» працює справді.
Ну, мені кажется, очень натянуто, это вообще політтехнологія. Я от смотрю, когда со стороны, когда говорят, что для того, чтобы отвлечь внимание от мусора, там, поехали на Донбасс устраивать блокаду. Это, ну, по-моему, это чушь вообще несусветная, хотя, может быть, проблема мусора и есть. Я бы сказал так, что, естественно, партия «Самопомощь» сейчас уже пиарится. Но начиналась эта акция не как пиар. И любая партия, в принципе, использовала бы такую возможность для своего пиара. Причем, давайте же говорить правду, пиарятся ж не только те, кто за блокаду. Пиарятся сейчас и те, кто против блокады. То есть возник информационный повод, и каждая политическая сила его использует в своих целях, скажем так. И те, кто за, и те, кто против. Те, кто против, сейчас гораздо больше на наших экранах, вообще в СМИ, и их больше, поскольку власти выгодны. на их позиции, их больше показывают, то есть они пиарятся гораздо больше. Но вообще я за блокаду. Я за блокаду, потому что я не вижу, вот приведите мне хоть один аргумент против. Я для себя уже вот расписал, разложил все эти аргументы. Я вижу, что если ничего не делать, как происходило вот все это время, то мы, во-первых, мы, эти республики за это время институализируются, то есть они действительно становятся определенными государственными образованиями. Это огромная опасность для нас. Во-вторых, там за эти три года, извините, мальчик, которому было там 13 лет, да, сейчас ему уже 16, он уже взрослый. Ему в голову уже вбили, что надо, Украина враг. А я уже не говорю о детях там, которые... Ну, то есть, в-третьих, нужно показывать... людям, которые действительно патриоты там есть, и они наши там, и они ждут освобождения, нужно показывать им, что мы хоть что-то делаем для того, чтобы это освобождение когда-то настало. И таких пунктов я могу, вот, говорю, приведите хоть один пример негативного, скажем так, плана.
А от на вашу плана. Думку, от таким поступовим проявом українськості, так його назвемо, там, на тих територіях непідконтрольних Україні, ми, Україна зможе переламати ситуацію? Так, як ви сказали, трудові колективи мають вийти, заявити. Пенсіонари, які отримують, наприклад, пенсії, мають вийти, заявити. На вашу думку, отак помалу можна буде переламати ситуацію? Тобто, якийсь період бойовики вони побачать, що ну, ситуацію важко справитись і змушені будуть відійти або якось послабити там свої позиції, чи не знаю, чи там все-таки дати можливість українським військовим зайти в ці міста.
Я уверен, що так, дійсно, вот это вот как раз вопрос, ну, варіант мирного розрішення цього конфлікту, може бути, якщо люди почнуть, не люди, а окремо говорю, фізичні лица, колективи, да, собрання, почнуть заявляти о том, що вони все-таки, якщо хочемо ми отримати українську пенсію, значить ми Україна. І тоді у них буде можливість вести переговоры с украинским правительством и искать механизмы доставки этой пенсии и ее выплаты. То есть, в принципе, это вполне реальный вариант. Другое дело, что мне обоснованно говорят, что вот так и будет, но когда Россия оттуда уйдет. Но опять же, давайте говорить, что Россия сама не уйдет. Ну зачем ей уходить? Ей все это выгодно. Она в это деньги вкладывает для того, чтобы не уходить, а для того, чтобы развивать эту ситуацию, которая ослабляет Украину. Поэтому вот эта блокада, это как раз... механизм ослабления России, экономический механизм. Если бы действительно там трудовые коллективы поддержали еще идеологически, да, политически этот процесс, то он, конечно, бы очень быстро ускорился, и это бы дало эффект гораздо быстрее. Без всяких... Военные, конечно, в конце концов войдут туда. Но одно дело, они войдут как, скажем, воюющая сторона, да, другое дело, они войдут для обеспечения выплаты тех же пенсий, да, вот, для того, чтобы деньги не украли по дороге.
Вот останнее запитание у меня. Мы много говорили про позицію за останні роки, так? Про позицію Ріната Ахметова, так? Він там в 14-му році всі казали, що він мусить визначатися, навіть коли я перебував в Донецьку, і це все починалося. Всі дончани, вони чекали, що Ріната приділиться, да? Тому що ну, Рінат ну, рішала не тільки там, так як вони його називали, так? Він велику там помагу має в Донецьких і так далі. Рінат не визначився тоді, да? Він то гудів, то не гудів, от так в такий спосіб. І це вже ситуація з його особою тягнеться фактично третій рік, так? До кінця не зрозуміло, яку він позицію займає. От блокада може бути вже такою точкою, щоб Рінат визначився, з ким він і за кого?
Я думаю, ні.
Чи він далі буде отак грати на дві сторони?
Я думаю, он будет далее играть на две стороны. Ему выгоднее молчать, скажем так, поскольку даже если предприятия будут национализированы, но потом, когда Украина туда вернется, естественно, эта национализация будет незаконной. И, естественно, эти предприятия ему вернутся. Ему даже выгодно в какой-то степени эта национализация таким образом, если действительно мы собираемся освобождать эти территории. А если он проявит свою позицию, то либо эти предприятия там просто уничтожат, да, либо, скажем, он будет нести за это ответственность, если эта позиция будет не украинская, то он будет нести за это ответственность перед Украиной. Поэтому для Рената, как для бизнесмена, самое выгодное – хранить молчание. Другое дело, что он же еще и политик, пусть неформальный, да, то есть, но он контролирует часть депутатов в оппозиционном блоке и во фракции Ляшко, как бы я вижу, что явно фракция работает под этого олигарха. Поэтому я думаю, что как политик он может действовать не публично и не только в плюс Украине, да, но и в минус.
И у меня в підсумку еще одно запитание. Все ж таки, до блокады есть претензия у багатьох критиков, которые саме блокування не ставлять під сумнів, як таке, що може бути дієвим інструментом, те, що вона є часткова. Чому не її називають просто піар-акцією? Тому що заблоковані там от кілька залізничних там перегонів. розібрані рейки, стоять блокпости.
Тобто де-не-де це... поставлені так звані редути, зараз да,
редути,
слово
але насправді сполучення і перевезення вантажів не припинене. Тобто в той чи інший спосіб воно відбувається. Ну, не їздить вугілля, окей, але їздить багато ще чого. І ота вся пафосна риторика про те, що ми зупинимо контрабанду, вибачте, ну, вона теж дуже сумнівною виглядає в цій ситуації. Ваша думка, тобто, ну, добре, ми повинні щось демонструвати тим, хто за Україну, скільки б їх там не було на тих територіях. От, але, ми демонструємо... Тобто тим, кому вбивало в голову, що Україна ворог, вб'ють ще кілька цвяхів. Дивіться, вони вже не пускають до нас ні продукти, ні що, нічого не завозять. Або ті ж, хто чекає, що нарешті щось будуть робити практичне і звільняти, вони бачать, що ну а насправді то схеми працюють, ну, смотрите, і люди далі заробляють.
Да. Во-первых, тим, хто вже вбили там чого-то в голову, мені раді них не стоїть боротися, скажімо так. Вони... Либо сами определяют свою позицию так, как им комфортнее, либо, как, скажем, они уже являются пророссийскими откровенно. И наши люди – это те, кто наши люди там остались. Вот за них нужно бороться действительно. И за их свободу, и за их мозги тоже. И блокада в этом смысле работает позитивно. Насчет того, что там нет серьезного уровня экономики, ну, тогда бы не было, наверное, вопросов о национализации, не было бы сбора подписей, которые сейчас там происходят с обращением в ООН и куда угодно. То есть урон серьезный, там экономики есть. И третье, насчет того, что не все пути перекрыты, честно говоря, я не знаю, я не ездил, не проверял. Я думаю, что если бы были ресурсы перекрыть все дороги, наверное, определенное количество людей, то есть нет людей, чтобы перекрыть все вообще, во-первых. А во-вторых, есть часто ну, фейки, которые вот действительно пишут, что вот, допустим, на Углегорскую ТЭС продолжают идти вагоны. Оказывается, что они идут с Украины как бы, и как бы не коррелируются с той стороной. Просто люди видят, что вагоны идут. Ну, то есть это еще нужно знать логистику нашего железнодорожного сообщения, чтобы делать такие выводы. Поэтому я не знаю, может быть и есть, действительно. Я не ездил, не проверял. Но в любом случае, я считаю, что факт блокады позитивный. А, во-первых, он выявил кучу моментов, ну, как минимум, нашей энергетической зависимости от террористов, которые могут в любой момент обесточить целый город Мариуполь, и тогда не с нашей стороны будет блокада, а с их стороны, я уже не говорю о других тоже направлениях. И от этой энергетической зависимости нужно в любом случае избавляться. Б, он показал уязвимость их экономики все-таки, потому что это не их экономика, а наша экономика. Там наши предприятия работают, их предприятий нет вообще. Все, что там они называют своей экономикой, это наша экономика. И, ну и кучу моментов, по крайней мере, мы снова вспомнили о Донбассе, мы о нем заговорили, он снова стал на политической повестке дня, а то, что у нас 3 года уже, мы заснули просто уже, то есть мы не видели никакого движения, многие считали, что вообще уже кризиса нет, да, и все там нормально, вот сейчас мы показали, что он продолжается, и Авдеевка показала, что он продолжается, поэтому можно зарывать голову в песок, но, извините, при этом остается открытая наша задница, вот нам нужно все-таки зарывать все и закрывать.
Гаразд, дякую, пане Сергію, нагадаю нашим гостям був журналіст, головний редактор порталу «Остров» Сергій Гармаш. Говорили ми про блокаду, її наслідки та її ефективність.